ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Нам такое не встречалось и во сне, чтобы солнце загоралось на сосне.
Вот такая музыка играет в парке советского периода возле литовского города Друскиненкай. В этом уникальном парке собрана советская символика. Это парк напоминания.
Отец уехал в Сибирь за то, что имел два креста. Это самые высшие награды Литвы. Красноярск, Тайшет и Иркутск. В трех местах пробыл 10 лет. Один дядя 12 лет в Сибири, другой 15 лет. Не самая веселая, но наша история.
Счастья родины нет в мире.
Подробней о литовском парке советского периода во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Каждый год в конце июля, начале августа на горном швейцарском курорте Вербье проходит международный музыкальный фестиваль, рассказывает Карина Арзуманова.
Швейцарский Вербье – край горнолыжников и велосипедистов, походов с палками и головокружительных высот. Здесь звезды видны совсем близко. Музыка ручьев и запахи горных трав сводят с ума, а ледник манит на высоту 3000+ метров. Таковы декорации летней музыкальной фиесты, созданной по вдохновению Мартина Энгстрёма, для которой уже больше четверти века, раз в году, на высоту 1500 метров поднимаются рояли, два оркестра, талантливая музыкальная молодежь и большие артисты. Как создать атмосферу заразительного счастья? Жизнь в деревушке во время фестиваля – это несколько точек ежедневного притяжения. Две основных площадки – большой тент и церковь. Здесь проходят главные концерты каждый день в 11 утра, в 7 и в 8 вечера. Между ними с раннего утра и до поздней ночи происходит параллельная концертная и учебная жизнь. Как знаменитые, так и начинающие артисты трудятся в Вербье, не покладая рук. Трудится и слушатель, чье расписание тоже весьма насыщено. Я ловлю тружеников в Вербье между обучением в академии, репетициями, концертами, фуникулером, ужинами, семейными вылазками и горами. Виолончелист Миша Майский приезжает в Вербье 25-й раз. И я спросила его, как ведут себя здесь его очаровательные дети.
Моя жена была в Брюсселе, ездила за нашим 14-летним, у которого был концерт вчера большой. А я был один с тремя детьми, и это, конечно, непросто. Когда я с ними по одному... Замечательно, абсолютно без проблем. Я сюда ехал на машине 11 часов с Матео, которому 6 лет, и с собакой, естественно, и полная машина багажа. И абсолютно никаких проблем, наоборот. Приезжаем сюда с семьей, со всей семьей. Мы стараемся всегда почти приезжать на весь фестиваль, на 2 недели. Таким образом, у них есть масса возможностей. Моя жена играет в теннис. И, да, наслаждаются горами, гуляют с собаками. Я стараюсь не слишком много играть, потому что я приезжаю. Для меня самая главная аттракция, да, этого фестиваля в том, что можно послушать огромное количество музыки и замечательных музыкантов, и с ними пообщаться как-то. Потому что обычно я по всему миру мотаюсь, играю. Слушать концерты мне удается очень редко. Живьем концерты — это нечто особенное, особенно когда такие потрясающие музыканты собираются здесь. И много молодых, очень интересных музыкантов. И поэтому, когда играю камерную музыку в новых, так сказать, комбинациях, всегда в этом есть что-то интересное. Всегда можно получить заряд новой энергии и идей. Я в этом смысле очень человек открытый, open-minded. Я, например, буду сейчас через 2 дня играть опять Трио Чайковского, по-моему, или 6-й, или 7-й раз на этом фестивале за 25 лет. Трио Шостакович, по-моему, играл 7 раз. Всегда в разных составах. И поэтому это очень интересно. У меня даже был случай совершенно уникальный, когда я на том же фестивале, на той же сцене в течение одной недели играл то же самое трио Чайковского в двух разных составах. Один раз был замечательным, одним из моих самых любимых пианистов, которого вы достаточно хорошо знаете, Евгений Кисин. И это было с Джошуа Беллом. Мы играли трио Мендельсона и Чайковского. А за неделю до этого был запланирован концерт с Вадиком Репиным и Ланг-Лангом, где было запланировано трио Шуберта, сибмоль-мажорное. Но Ланг-Ланг за несколько месяцев до фестиваля решил записать трио Чайковского. И настоял в итоге на том, что, хотя Мартин Энгстрем очень долго сопротивлялся, но потом ему просто сообщил менеджер Ланг-Ланг, что он будет играть трио Чайковского. Есть такой анекдот. Вы знаете, где горилла сидит? А вот там, где хочет, там и сидит. Там, где хочет, там сидит. Но было, тем не менее, очень интересно. Я играл совершенно по-разному. И да, я играл и с Максимом Венгеровым, с Итамаром Галаном, Трио Чайковского, и с Юликом Рахлиным, и сейчас будет с Денисом Мацуевым, с Вадиком.
Российский скрипач Вадим Репин тоже любит приезжать в Вербье.
Здесь очень хорошо я себя чувствую. Почему? Потому что мне кажется, что, в принципе, одна из задач этого фестиваля – такая долька сюрприза. Неожиданные комбинации, какие-то неожиданные программы. И в моей музыкальной жизни здесь было очень много интересных встреч. Впервые я здесь выступал с Плетневым, например, вот с Мартой Аргерих. Впервые концерт был здесь и с многими. Другие фестивали несколько по-другому устроены. Там все же приезжаешь, сыграл концерт и сразу уехал. Приехал, концерт сыграл, уехал. И нету вот этого continuity, что ли, когда ты можешь за один приезд сделать 2-3 выступления, совершенно порой непредсказуемых. Три вещи важные в каждом engagement'е – это личные пристрастия, престиж, ну и финансовая составляющая. Стараюсь, чтобы 2 из 3 присутствовали.
Что здесь, в Вербье, присутствует?
Здесь присутствует почти 3.
Слушатели на фестивале тоже люди необыкновенные. Мне посчастливилось поговорить с замечательным хореографом Азарием Плисецким.
С 91-го года я в Швейцарии, связанный с труппой Бежара. И то, что я здесь, в Вербье, это тоже наследие Бежара. Потому что Бежар очень любил музыку и очень всегда обращал внимание на то, как музыка может влиять на хореографию. Здесь много приезжает танцовщиков слушать музыку. И даже мы здесь однажды на этой сцене показывали «Весну священную» с труппой и с оркестром, с живым Стравинского. То, что приехала труппа Бежара сюда и исполнила «Весну священную» с оркестром, или то, что здесь был замечательный вечер памяти Майи, когда была проекция «Болеро» в исполнении Майи, аккомпанировал этой проекции живой оркестр. Георгиев играл, глядя на экран, и это было тоже такое единение музыки, хореографии и великих имен. Молодые музыканты, которые приезжают сюда, для них это трамплин в профессию, аудишн в жизнь, приближают их к звездам, а звезды, в свою очередь, спускаются к людям. Место единения небожителей и любителей музыки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Карина Арзуманова из швейцарского горного курорта Вербье, где каждый год проходит международный музыкальный фестиваль.
продолжает Миша Майский.
Музыка для меня, в принципе, это очень живой организм. В музыке, как и в жизни, ничего никогда не повторяется. Повторений нет. Поэтому я очень не люблю даже это выражение, когда в сюитах Баха так называемые повторения. Я даже сделал с моей второй записью сюит Баха, там есть диск CD Plus Score. И там я сделал мою редакцию сюит Баха. Смысл этой редакции был именно в том, чтобы так называемые повторения были выписаны. Потому что тогда совершенно иное представление о музыке. Музыка продолжается и развивается, и никогда не повторяется. Меня иногда спрашивают, вам не надоело играть в тот же самый концерт Дворжика или те же самые сюиты Баха? Надоело? То есть не скучно ли вам? Aren't you bored? Я говорю, скучно? Я понятия этого просто еще никогда не ощущал. Я не понимаю, как можно скучать в этой жизни, когда всего 24 часа в сутки и 365 дней в году. Ой, хочется так много, но хочется, да. Теоретически у меня масса увлечений, но практически даже самые две важные вещи в моей жизни, вещи – это не вещи, но музыка, моя профессиональная активность и моя семья, мои 6 замечательных детей и моя красавица жена, все равно все, и музыка обижается на меня иногда. То есть не хватает. Да, свободного времени очень мало. Но я иногда, конечно, даже пытаюсь еще играть в футбол, потому что футбол – это религия у всех моих мальчиков.
Миша Майский.
Ну, один из самых моих не только необычных, а незабываемых концертов и особенных концертов в моей жизни был именно здесь, когда это был мой так называемый карт-бланш. И мне привезли сюда из Америки зачем-то, хотя я не просил никогда. Я очень люблю свою виолончель. У нас с ней любовь уже продолжается 45 лет, и я надеюсь, что, я не знаю, 45, не 45, но у нас много лет еще впереди. От добра добра не ищет. Perfection is enemy of good. Я верю именно в то, что когда что-то хорошо, то не нужно искать еще лучше, потому что это никогда в жизни не успокоится. Поэтому я никогда не искал другую виолончель. Но мне привезли из Америки знаменитую очень виолончель, единственную виолончель, сделанную в Варнере дель Джезу. И они надеялись, что если я влюблюсь, то местные банкиры на одном из ужинов, там, что такое, 5 миллионов долларов, это же совсем копейки, купят мне ее. И я играл концерт, русская программа, я играл, начал концерт с итальянской свиты Стравинского на своей виолончели, на Монтаньоне, с моей любимой пианисткой Мартой Аргерих, с которой у нас 44 года продолжается дружба личная и творческая деятельность. После этого мы играли с Анатолием Рахманиновым на виолончели «Дель Джезу» с небезызвестным вам пианистом Евгением Кисиным. А во втором отделении мы сначала с Женей играли три романса Рахманинова на «Дель Джезу», а потом с Анатолием Шостаковичем, с Мартой Аргерих на моей виолончели. И бесы тоже. Я менял виолончели и пианиста. То есть это действительно была ситуация совершенно уникальная, совершенно незабываемая.
Дождутся ли вербье ваших мастер-классов?
В первом фестивале я мучительно 2 недели пытался преподавать. К педагогике у меня масса влечений. Но все зависит от того, что под этим иметь в виду. Потому что когда ко мне приходят молодые виолончелисты после концерта и спрашивают, вы даете уроки? Я говорю, я только что вот пытался. И если вы чему-то научились, то слава богу, а если нет, то я надеюсь, что получил удовольствие. Учить можно по-разному. И я считаю, что самый важный талант – это именно понять, в чем ваши качества и в чем ваши недостатки, и заниматься тем, то, что вы можете сделать лучше всего. Поэтому я продолжаю делать детей. Как выяснилось, это у меня получается лучше всего. И в свободное от удовольствия время я играю на виолончели. Да, у меня 6 детей. Бах написал 6 сюит для виолончели, у меня 6 детей. И соревноваться с Бахом я не собираюсь, у которого было 20, или даже в России нам говорили, что 20. С Бахом никто не мог соревноваться ни в каких смыслах. Мне посчастливилось иметь таких чудных детей. Хотя мне рассказали недавно неплохой анекдот, даже 2 варианта. Еврейский папа спрашивает раввина: как ты думаешь, Ребе, какой человек более счастливый в жизни? Тот, у которого 6 миллионов долларов, или тот, у которого 6 детей? Он говорит, ну, конечно, тот, у которого 6 детей. Он говорит, а почему? Потому что тот, у которого 6 миллионов долларов, всегда хочет больше. А другой вариант еще, один другого спрашивает, ты бы что предпочел, 6 детей или 6 миллионов долларов? Ну, конечно, 6 детей. А почему? А потому что у меня их 8. Thank you.
продолжает Вадим Репин.
Что касается страстей, они связаны с магнетизмом. И та точка магнита – это там, где находится сейчас на данный момент моя лучшая половина. Светлана на данный момент в Лондоне, и для меня это центр мира.
Жена Вадима Репина, балерина Светлана Захарова, была в Вербье только один раз.
Я помню, что когда мне было 40 лет, исполнялось 40 лет, то концерт закрытия был своего рода такой happy birthday. И вот тогда Светлана тоже была здесь. Единственный раз, когда она приезжала в Вербье со мной. И, насколько я знаю, ей очень интересно вернуться. Я надеюсь, что в следующем году или через 2 года нам удастся спланировать наши графики так, чтобы у нее были свободные дни, чтобы мы были вместе. Потому что это для меня было бы, конечно, тоже чем-то очень особенным.
Простота и величие замысла организаторов фестиваля Вербье оказались в том, что всем причастным нашлось свое привлекательное место в этой живописной картинке.
Конечно, мы не должны забывать о гастрономических вещах, которые необходимы каждому человеку. Традиция вот этих ужинов после концерта, когда... Ну, действительно, мне кажется, что это замечательная традиция, что Мартину удалось вот друзей фестиваля как-то объединить, чтобы вечером после, когда уже все концерты закончились, что многие музыканты, которые принимают участие в фестивале, могли провести вот такой совместный ужин или в шале, в каком-то ресторане. Устраивают друзья фестиваля по-разному. Так организовать в течение 3 недель каждый вечер, чтобы кто-то из гостей фестиваля принимал в этом участие. Это непростая задача. Но потом, мне кажется, что это вот как сноубол, снежный ком, который растет, и этот круг друзей растет. Для нас это, опять же, экстра возможность провести ужин в компании близких, интересных, почитаемых, любимых коллег, друзей. Это вот такая действительно очень теплая компания. В любом искусстве происходит своего рода, каждый думает о своем, пытается несколько, безусловно, тянуть одеяльце в свою сторону. Но здесь это настолько органично, настолько человечно.
Вербье – это был момент возможности повидаться с сестрой.
Вспоминает Азарий Плисецкий.
Майя приезжала сюда регулярно. Для нас это было просто место встречи. Вообще, она была обожаема здесь, где бы она ни появлялась. Она очень любила магазины. Здесь небогатый выбор. И все-таки она успевала здесь побежать все магазины. И одежду, и вот здесь, на этом пятачке, парфюмерный магазин, который она очень любила посещать. Мы приходили к ней, и она говорила: ну возьми что-нибудь, ну купи что-нибудь, я тебе дарю. Хотя я отказывался, обязательно уходил с каким-нибудь флаконом после бритья. Я сейчас на днях зашел, и эта продавщица, она узнала, мы как-то с ней разговорились. Вот интересно просто было послушать, как она рассказывала, что она здесь очень много лет уже. И она говорит, как этот фестиваль, музыкальный фестиваль, оказывается, еще воздействовал и на коммерцию. Как этот довольно заброшенный городок, это селение, которое оживало только зимой, вдруг приобрело новую жизнь летом. Она так с благодарностью говорила это, я подумал, как интересно, взаимосплетение таких разных жизней. Даже если они не слушают, они очень любят этот фестиваль. Фестиваль для меня дорог, и как память, когда мы гуляли с моей по здешним горам, она очень любила прогулки эти длительные. Один раз мы купили ей палки, она попробовала, сказала, что это не мое. Вообще, она не была таким проходцем. Дело в том, что она не выносила никакую неудобную обувь. Все эти специальные ботинки или палки, это было не для нее. Более того, она меня поражала, что она все эти прогулки часто делала в туфлях с маленьким каблучком. Как это ей удавалось, это неизвестно. Но поскольку многострадальные стопы, обувь для нее была очень важным моментом. Она без конца покупала какие-то туфли, покупала, потом приходила домой, пробовала, одевалась, и это ставилось где-то на полке. Были какие-то любимые туфли, в которых даже можно было и в театр прийти, и по горам погулять. То, что Вербье нам давало возможность повидаться, и наполняет меня и нежностью к этому месту, и любовью.
Карина Арзуманова из швейцарского горного курорта Вербье, где ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль с участием всемирно знаменитых исполнителей. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». В пражской студии грузинский поэт и переводчик Звиад Ратиани. Звиад, в русской литературе, особенно в поэзии, есть свой образ грузинского языка. У Пастернака романтичный образ. Это, значит, язык цариц, царевичей, которых он видит в девичьей башне. У Белы Ахмадулина есть такой образ. Грузинский язык – это такой клёкот, из которого рождается пение. У Кушнера, петербургского поэта, есть такой образ, а вот грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Для вас грузинский родной язык. У вас есть какой-то свой образ языка, облик языка, поэтический или филологический?
Если коротко, там постараться, чтобы что-то умное получилось и не длинное. Но это как бы маленький язык по количеству людей, уст, глаголящих на языке, тем более по количеству писателей, людей, занимающихся литературой. Это какая-то диспропорция, которая работает. Вот для меня вот как ассоциативно это как бы маленький язык, маленькая штука, вещь маленькая по размеру и несоразмерно тяжелая. И учитывая прошлые там века грузинской литературы, грузинской письменности. То есть вот эта диспропорция ощущается. И, ну, я еще и переводчик, и как-то вот все время это, вот это чувствую. Неуклюжесть языка, потому что он маленький, меньше там слоев и лееров. Особенно я перевожу там в основном американскую поэзию 20 века. Подбирать подходящие слои языка своего. А с другой стороны, у языка этого и у письменности есть довольно богатая история. Вещь маленькая, но тяжелая.
Вы переводчик. Вы переводите с английского и, насколько я знаю, с немецкого языка, причем выдающихся поэтов, таких как Томас Тернс Элиот. Английский язык – это очень современный язык. Язык не стесняется осовременивать себя, он не стесняется вбирать чужие языки. Для переводчика это трудная задача переводить с английского на грузинский, который старше английского.
Ну, я сказал с английских языков на грузинские языки. Ну, английский живучий, самый сильный сегодня в мире, что там столько лееров, столько слоев, там, зная 15 слов, можно что-то высказать на английском, а на самом деле, ну, конца нет, у нас столько трудный язык. Всегда зависит от конкретных, от эпохи, конкретного времени, когда текст написан, над которым работаешь, переводишь, которого, каким поэтом, в какое время, они же разные. Дело не только, не столько в языке английском и в более или менее так называющемся современной поэзии, что можно отчет вести там с начала 20 века, даже чуть раньше. Конструкции, конкретные модели поэзии, конкретные конструкции, вот технически это все очень трудно, потому что вот эти формы не разыгрывались в традиции грузинской поэзии. Формы, структуры, которые вот в грузинском языке как бы не то чтобы новые, как-то не очень-то распространены, да?
Грузинский язык принято считать архаичным. Во-первых, так ли это? Во-вторых, если это так, это слабость или сила грузинского языка?
Я не считаю, что грузинский язык архаичный, но это все-таки один из стереотипов касательно Грузии, ее языка и обычаи и так далее, которые были распространены, особенно в советское время. Ну, совсем не архаичны, но что касается это слабости или это плюс или минус, если даже он архаичный, ну, я не знаю. Грузинский язык, опять-таки, потому что это маленький язык, больше пострадал вот в советское идеологическое время. Вот те клише, которые тогда распространялись, то, что печаталось там в прессе, то, что было принято, тот язык, на которых переводили грузинские тексты, на грузинские, другой грузинский язык цензоры, да? Вот от этого сильнее пострадал, чем языки более большие, масштабные. Но сегодня все меняется. Я думаю, что перевод поэзии, особенно западной, это очень нужная вещь.
Английские школьники, когда изучают Шекспира, то это адаптированный Шекспир с дополнительным словариком, объяснениями. Я говорил и с другими грузинскими литераторами, и они вот что отмечают, что в грузинской школе школьники читают Руставели и свободно понимают. Все-таки слово «архаизм», «архаичный» может быть уместно.
Я помню себя, я тоже учил в школе, но я мало что понимал. Потому что это другой язык, на уровне лексики там много чего непонятного остается. Даже наоборот, я уверен, что можно в школе что-то учиться, там, объяснить ребятам, что был такой Руставели, писал вот так и так. Но чтобы читать это, воспринимать, я считаю, задача невозможная.
Связаны ли язык и то, что принято называть национальный характер? Влияет ли язык на политику? Или политика, наоборот, насколько влияет на язык, поскольку есть такое понятие «языковая политика». И влияет ли вот сам язык, грузинский язык, на литературу? Вот мы говорим, с одной стороны, о Руставели, с другой стороны, есть гениальные грузинские поэты-модернисты, Паула Яшвили, братья Табидзе. Эта диалектика меня интересует. Что на что влияет?
Если что-то влияет вот на язык, конкретно на литературу, я думаю, что ландшафт. Не то чтобы кругозор, а длина взора, да, первой же горы, где останавливается. Вот в отличие от стран и языков, которые развиваются на равнинах. Я не уверен, что я понятно выражаюсь. Вот, например, 5-я годовщина Бродского. Писал бы грузинский поэт эти стихи, они бы начинали со строк. Я вырос в тех краях, я говорил за курим, не было бы всех этих площадей двух Америки, тогда падучей звезды, тем паче астероида. Вот все это две страницы, насколько я помню. Грузинский литератор, который его вот, длина взгляда, там нету равнины. И начинается это центростремительное, фокусировано на «я».
Мне даже кажется, что любовь русских поэтов к Грузии – это любовь горизонтали к вертикали, это тоска по вертикали, по горам. Есть языки, которые сохраняют рельеф местности. Например, украинский язык, особенно в Западной Украине, пойти вниз – это долу, а дол – это долина. По-русски тоже вниз пойти, но уже забыто. Значение низины уже забыто. Возвращаясь к вам и к вашим стихам, какие у вас все-таки отношения с языком? Это любовь, противоборство, инцест?
Получается так, что я как бы имитирую разные модели поэзии. И когда я перевожу, я не перевожу всегда авторов или текстов, которых я люблю. У меня есть какие-то планы конкретные, например, касательно американской поэзии. Вот если у меня замысел там когда-нибудь издать типа антологию «Американские и неамериканские американцы». В своей поэзии я тоже пытаюсь там разные формы. Там поэзии это очень много. Друг друга исключающие. Может, я не совсем воспринимаю себя индивидуальным игроком на этом поле. Как-то вот есть грузинская поэзия, конструкция, как какое-то здание. Вот тут чего-то не то, чтобы не хватает, а вот хорошо бы было тут вот что-то поставить. Я фокусируюсь на книге, вот на конкретных моделях и пристраиваю к этому общему зданию. Там.
Скорее, это ответ переводчика. Все-таки вы поэт. Вам какой тип писателя ближе, я имею в виду, в отношениях с языком?
Минимум языка. Я всегда пытаюсь, чтобы язык был настолько прозрачный, насколько возможно. Я не говорю о формах, а о ткани языка, чтобы эта ткань была настолько тонким и невесомым, насколько это возможно. И это не совсем легко вообще, в грузинском языке тоже. Да, минимализм. Отстраненный или вот нейтральность интонации, нейтральность языка, чтобы поменьше эмоций на языковом уровне. Там эмоции, ну, и внутри, то есть в контенте тоже я не очень-то допускаю или стараюсь не допускать вот слишком эмоциональный взрыв. Но вот язык, чтобы был прозрачным.
Русские поэты щедро переводили грузинскую поэзию. Они создали образ и грузинской поэзии, и Грузии. Насколько этот образ совпадает с реальностью?
Вне зависимости от качества переводов, в большинстве случаев очень даже высокие, И я не считаю, что они очень-то совпадают. Билл, вот мне уже говорили о каких-то стереотипах. Стереотипичная Грузия и стереотипичная грузинская поэзия. Тип грузинского поэта тоже. Вот это не всегда совпадало, но это не проблема. А не односторонняя проблема, что там русские поэты или переводчики представляли какую-то романтизированную Грузию. Это и грузинские поэты, и грузины подстраивались под этот стереотип. И они подыгрывали этому стереотипу. Это не только о поэзии говорим сейчас, и о литературе, вообще образ грузина, это не только во время советской власти, но тогда это при советской власти это все обострилось. И грузины тоже подстраивались, и все были счастливы. Был вот такой образ со всеми этими усами и так далее, усами в стихах тоже. И вот с этими шапками аэропортами, так называемыми.
Аэродром.
Аэродромом, да. Это чувствовалось и в литературе. Но этого уже нету, объективно нету. И тем более не будет, потому что там уже подрастает, уже подросло новое поколение. Они больше не Homo sovieticus. Даже темные, жесткие, страшные 90-е годы тоже мало помнят. Были детьми или вообще в этом веке родились. Это уже другая генерация. И это отразится на языке тоже. Я очень надеюсь, во всяком случае, от этого только обогатеет и грузинский, вообще и все.
Прощай, грузинский рай. Я говорю об образе Грузии в русской поэзии.
Так оно и есть, не то чтобы будет. Тут никакой политики, ничего личного, только факты.
Грузинский поэт и переводчик Звиад Ратиани в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В Литве законом запрещена публичная демонстрация советской символики. Но возле границы с Белоруссией, неподалеку от курортного города Друскиненкай, открыт уникальный частный парк, где эта символика, в том числе памятники советским вождям, представлены как музейные экспонаты. В этом парке побывала Ирина Петерс. Среди ее собеседников – владелец парка, литовский миллионер Вильюмас Малинаускас.
Отец уехал в Сибирь за то, что имел два креста, это самые высшие награды Литвы, Красноярск, Тайшет и Иркутск, в трех местах пробыл 10 лет. Один дядя 12 лет в Сибири, другой 15 лет. Не самая веселая, но наша история. Мы при социализме прожили 50 лет, полвека. В 96-м году поехал в Вильнюс заказать памятник отцу. И в художественных мастерских увидел в грязи лежащие скульптуры. Ну и знаете, сразу почему не сделать вот такой парк, показать сталинские времена? Ведь была такая твердая железная занавесь, что мир не знал, как мы живем, что мы чувствуем и что у нас творится. Обратился к правительству и все такое. Большие дискуссии были насчет этого. В конце концов признали, что все-таки надо сделать. Был объявлен конкурс. Мы выиграли этот конкурс, потому что мы единственное только взялись такой парк создать за свои деньги. Начали собирать эти скульптуры. Тогда была очень суровая зима. Скульптура стояла в Вильнюсе. Общий вес ее 110 тонн. Советские партизаны, попробуйте вот такую скульптуру вытащить из замерзшей земли. Это самая тяжелая атака, в основном скульптуры 10-15 тонн. Но тоже они стояли прямо на земле, от такого веса полметра, провалили землю. И как раз осталось три скульптуры привезти, и начало шумиха в Литве, что это я делаю, возвращаю советскую власть и так далее. Я их называю чапаевскими Петьками, которые при любом случае шапку крутят в другую сторону, власть меняется, какая власть, такой они наклоняются. Это бывшие патриоты социализма, а теперь сильные патриоты Литвы. Некоторым объяснял, что это нужно, что это наша история. Ну, им было до лампочки, не доходило до сознания. В основном политикам. Ну и знаете, как началась эта заверуха, доходило до такого, что чуть не отобрать, вывести и все такое. Для этого у меня был приготовлен только один мостик. Там у меня постоянно стоял экскаватор, если только бы приехали убрать и все такое, я бы перекопал этот мостик. А с вертолетами, теми, которые были в то время в Литве, много чего не поднимешь. Люди с самого начала, как мы создавали этот парк, меня поддерживали. Звонили: «Малиновская, сдержись, если нужно, мы наймем автобусы, поедем до Сейма и всем докажем».
Из 87 идеологических памятников советской Литвы, демонтированных властями уже независимой республики в начале 90-х, миллионер Малиновская спас почти все. Сейчас памятников под открытым небом 111, а в целом экспонатов, считая вымпелы, грамоты, 1,5 миллиона единиц. Вложив в реставрацию Марксов, Энгельсов и Мицкевичусов 200 тысяч евро, хозяин живописно разместил их на 20 гектарах осушенной территории, это бывшее болото. Идешь по бетонной дорожке парка, вдоль которой не только монументы, но и лагерные вышки с репродукторами, а из них на весь лес бодрые или лирические советские песни. Нереальность и трагикомизм. В этой глухой дзукийской чащобе, где лет 60 назад располагались тайные лагеря литовских лесных братьев, теперь из-за деревьев и кустов несмело выглядывают бывшие идолы. Бронзовому Ленину, кажется, совсем не весело. Наверное, тяжело вздыхает по ночам. Ведь он поставлен в угол, медвежий, страны НАТО, то есть ненавистной ему буржуазной Антанты. Продолжает Малиновскас.
Ленин и всего 8 под открытым небом. Так, Ленинов, если считать бюсты, барельефы и все такое, то их сотнями. Например, Богданас, скульптор литовский, сделал скульптуры Ленина и Капсукаса. Это можно считать литовский Ленин. Он и советскую власть признал Литве и все такое. Но знаете, как сделали эту скульптуру? Капсукас был человек двухметровый, а Ленин 1,5 метра. Комиссия как увидела, как может быть кто-нибудь выше Ленина? Сказали, или хотя бы ровные, или вообще эта скульптура не будет признана. Богданас Ленину продел ноги, а Капсукаса снизил, ну и они теперь стоят ровные. Например, скульптура Маркса, которая стоит справа первой. Когда начали строить мужики, приехала очень высокого ранга комиссия из Москвы. Такой город, и не видно ни одной скульптуры вождя. Выпили и все такое. Сказали: знаете что? Что? Вот в Москве у нас есть Маркс. Присылайте машину, гипсовый, хотя бы временно поставите вот эту скульптуру. По пути машина попала в аварию, гипсовый Маркс разбился на дребезги. Сказали: вы должны восстановить этого Маркса. Он склеил кусочки и сделал скульптуру такую же самую из бронзы. Так, уважаем ваш подарок. Стоял поневежец. Такой малюсенький гипсовый Ленин. Там бабушка была. Ходила в магазин. По пути домой старый человек все время свою сумку вешала Ленину на руку. Его рука была согнута. Сама садилась на скамейку и отдыхала. Не садить эту бабушку в тюрьму. Ну и знаете, сняли эту скульптуру, что она не вешала свою сумку на руку Ленина. Сделали из гранита. Вот попробуйте тому Ленину что-нибудь повесить. Все стороны скользкие. Откровенно говоря, в советские времена я не обращал на их внимания. Даже не могу сказать, кто где стоял. Когда начал уже их собирать и все такое, теперь могу сказать о каждом.
Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?
Грудский парк – один из самых посещаемых в Литве туристических объектов. Не менее 200 тысяч человек в год. Особенно любят его западноевропейцы, называют «Ленинланд». И все больше соседей – белорусов. Одна из сотрудниц музея заметила: «Знаете, отсюда все люди уходят счастливыми». Одни, видимо, поняв, от чего они освободились, другие, наоборот, из-за ностальгических чувств.
Детство вспомнил. Практически все скульптуры я помню. Видел в Каунасе, Вильнюсе. Идеология. А сейчас детей привезли. Им больше зоопарк нравится. И карусели. Они не понимают, а вот нам интересно. Я не могу сказать, что это были плохие времена. Мы не чувствовали ни этих репрессий, ни так далее.
Ну, вы лично, а другие чувствовали, которые в Сибирь поехали?
Историю пишет победитель. Было такое время, пережили, сейчас другое, ну все.
Ностальгия.
Вспомнили юность?
Да.
Хорошо, что не уничтожено все, что собрано вместе. Молодежь посмотрит. Надо объяснять, говорить с детьми, рассказать, что было тогда все по-другому. Когда мы только зашли, мать-родина, памятник, и пасутся ослы и зебра. Как уважает этот памятник все. И сейчас такой абсурд. Не то, что неприятно, но неожиданно. В голове не сходится. Мы помним совсем другое отношение. Как все прибрано, убрано, сделано. Как только открылся, здесь совсем по-другому было. Болото сейчас красивое.
Интересно, в лесу. Ходишь-ходишь, я из Поневежеса. Ну вот, наш Ленин. Я его вспоминаю, когда стоял у кинотеатра. Мы там цветы ложили. Теперь он здесь. Нравится. Теперь есть животные. Детям можно весь день провести. Мы живем недалеко, 30 километров. Когда приезжают гости, всегда бываем как гиды.
Ходите с гостями. Как люди реагируют?
С юмором. Говорят, как хорошо, что все они собраны в лесу, чтобы не убегали, есть ограда.
Делать ту эпоху, чтобы она была видна, что по вышкам слышаны угрюмные речи, угнетенно, мрачно, чтобы молодежь почувствовала, что сегодня хорошо жить. Вот как сейчас молодежь обсуждает. Я был в Испании, я был в Италии, а мы тогда не могли даже в Польшу поехать. Были под галстуками пионерскими, всегда готов. И толпа пошла, даже с песней пошла. Людям, которые сейчас живут, показать, что в то время было так. Три человека придумали за ночь, куда послать, в Сибирь или в другую сторону, и на утро уже. А сейчас видим свободу, но мы не умеем пока, конечно, пользоваться.
Нравится. Живу сейчас в Лондоне, работаю с русскими. Они все время говорят только про СССР. 35-50 говорит про Сталин, про Ленина, как было хорошо, как раньше они жили. Никогда не думали ехать жить где-то в Англию.
Это хорошо, что они могут уехать, или плохо?
Плохо.
А ваше личное впечатление?
Интересно посмотреть, откуда я знаю, кто он такой.
Знаете, кто такой Ленин, Сталин?
Ну, сейчас-то знаю уже.
После этого парк?
Ну да. Такие скульптуры хочу увидеть. Самый хороший. Вот это мне понравилось. Это.
В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или река блестит, мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести.
В деревянном домике, изображающем сельскую библиотеку времен советской Литвы, увешанную лозунгами и портретами вождей, беседую с сотрудницей, присматривающей за порядком.
На вас галстук красный пионерский. Вам легко было его одеть? 55 лет, вы в детстве его носили?
Да, как раньше носила, так надела и теперь. Такой акцент нашей одежды. Надо так и надела. Работаешь в таком месте.
Здесь какие книги?
Художественная литература. Цвирки, Балтуши.
А Ленина?
Есть. И на литовском, и на русском есть. Все удивляются. Хорошо, что сохранили историю. Все-таки мы жили в это время. Особенно русские говорят, у них все разломано, выбросано. А у нас есть такой музей.
Ну, у них Ленины в городах на площадях стоят.
Ну, не везде. Мужчина говорил, что у нас Ленинов много, а другие говорят, у нас нету вообще. Людей со всего света бывает каждый день. Вчера вот были европарламентарии все здесь. Прошли, посмотрели, побеседовали. Есть смешные истории. Приходят люди и говорят, а Сталин, что был президентом Германии даже. А еще одна женщина спрашивает, Гитлер и Сталин – это один и тот же человек. Как послушаешь, здесь такие анекдотные ситуации бывают.
Смотрю, вот люди, сколько мы разговариваем, веселые, счастливые.
Да, им смешно, потому что они еще юные. Не жили в это время. Вот приезжают люди, которые были в Сибири, им не смешно.
Вновь к разговору с Вильямсом Малинаускасом.
Вот показана вся та пропаганда, которая нас окружала с рождения до смерти. Кто это делал и что они делали? Карта Советского Союза, белые кубики. Те места, где побывали литовцы, кубики эти посчитать. Было увезено более 300 тысяч человек только в Сибирь. От сталинского режима потерпело более 1 миллиона литовского народа. С неполных 3 миллионов цифры очень большие. Я думаю, этот парк нужен для мира, для будущих поколений. Должны знать, к чему может привести диктатура, пришедшая к власти. Были против парка. Бывшие партизаны. Потом нашел запись в книге этих людей. Они написали, мы думали, что кто-то жалеют, но рады, что мы ошибались. Приезжал один генерал из Москвы. Ой, как мы смели поставить скульптуры в болоте. Да, ну и одна очень недовольная женщина с Ленинграда, была член Политбюро. Ну, только вот два случая недовольствия россияны. А такое приезжает к нам из России, из Белоруссии. Люди думающие. Например, приезжали премьеры Эстонии и Латвии. Сказали, как жалко, что у нас не нашлось Малинаускасов, которые могли тоже что-то похожее создать. А что они теперь уже могут предложить? Ничего. Все угроблено, ничего не осталось. Тут были и кардиналы, и священники. Разные люди. Все понимают.
Подобных парков во всей Европе всего два. Ваш и в Венгрии.
Старались подойти из стороны истории, ничего не превышая. В венгерском парке, знаете, плакат и нарисовано голая задница, а под ней запись. Русские думают жопой. Ну извините, кто дал право кому-нибудь издеваться из русского народа? Я очень много друзей имею среди русских. И знаете, таких талантов, как в России, таких людей может завидовать каждая страна. Если был Сталин, мы не можем обвинять русского народа. Тогда мы можем в таком случае обвинять и немецкий народ. Был Гитлер. Скажите хоть одну страну, бывшую в Советском Союзе, из 15, из которой не было людей, увезенных в Сибирь, которые не сидели в тюрьмах, не происходили эти ужасы в сталинские времена.
Ваши предки пострадали от сталинского режима? Вот эти эмоции, они никак не пробиваются?
Нет, была такая жизнь. Надо сначала думать, а потом проявлять свои чувства. Сначала думать. Кого я могу обвинить? Мало расстреляли русских? Мало увезли в Сибирь?
Вернулся я на родину, шумят березки встречные. Я много лет без отпуска служил в чужом краю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете репортаж Ирины Петерс из парка советского периода в Литве.
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.
Один журналист написал, осторожней с Малинаускасом, он может и послать. Крутой, жесткий, прямой.
Если хочешь что-нибудь сделать, и должен быть твердый. Такой я был и в советские времена, такой и остался. Например, зачем я очутился тут в Грутосе? Я ведь работал в советские времена председателем колхоза. Хотел создать социализм. Какой себя представил? Что люди работали 5 дней, рабочие часы, что они имели выходные, что они могли и погулять, жили как люди. Из этого получилось так, что меня вызвал первый секретарь Литвы Гришкевичус в те времена и сказал, все, что ты делаешь в колхозе, это противоречит социализму. Строго запрещаю дальше продвигать, что ты делаешь. Говорю, у нас показатели, ну, дай бог. Если могу сделать, чтобы люди жили, как должны жить, и это противоречит социализму, извините. Ну что, после этого пришлось, бросил этот колхоз и очутился в этих болотах. Я думал, что закроюсь от всего света и подохну тут. Но потом все изменилось.
Кроме прочего, вас еще называют в Литве грибным королем, медовым, у вас есть мед, и еще улитки, которых вы поставляете за границу.
Должны где-то и деньги заработать. Создали этот парк из своих денег, вложили более 2 миллионов евро. Постоянно его надо поддерживать. 40 человек работает в парке, и животных 146 видов. 500 000 где-то выходит на только этих зверюшек в год. Ну и надо меньше спать. Я стою где-то 4 часа, купаюсь в ванне. Люблю полежать утром. Потом смотрю, читаю бумаги. 6-7 уже выхожу во двор, осматриваю. Все, что здесь есть у нас, все построено хозпособом. Ни одна организация не положила ни одного кирпича. Все это делаем своими силами. Грибами занимались. Пчелы – это уже хобби. Знаете, когда очень трудно, еду до пчел и там отдыхаю. Уже не думаешь ни о чем. 50 семей пчел. Дай бог работы. Успеваешь. Я не был никогда в отпуску. Иногда выезжаю на рыбалку на 10 дней в Норвегию. Весной, когда меньше забот.
У вас целая династия больших крепких хозяев. Ваш сын Ричардас Малинаускас, мэр процветающего литовского курорта Друскиненкой.
Конечно, когда он пошел в меры, думал, что поработает и возвратится заменить меня. Но мои надежды не осуществились.
Ну, смотрите, он стал более знаменитым, чем вы. Мэром города, который известен. Вы уж не обижайтесь больше, чем ваш парк.
А что, могу только признать это? Чего очень хотел, то я приобрел. Все-таки более 1,5 миллиона экспонатов. Это кое-что. Надо построить еще пару музеев, чтобы все это показать людям.
Для вас лично самые ценные экспонаты?
Из моего колхоза. Ренты, и грамоты, и флаги. Я колхозе много сил положил.
А что сейчас там?
Развалина. Кошмар. Фермы разобраны. Никак не могу понять раздание земли по 3 гектара, по 5 гектаров. Почему не могли сохранить? Есть в Литве общины, которые создают поля нормальные и все такое. А что в других местах зарастает? Знаете, трудно говорить об этом.
Несмотря на успех Грудского парка, ваша душа все равно осталась в тех полях.
Да. Слишком много отдал из своей жизни, что люди жили как люди, и что будущее было лучше, чем прошлое.
Владелец Грудского парка в свое время был награжден в Америке альтернативной Нобелевской премией мира. Как было сказано, за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем раздумья. При выходе из парка в столовой там еда, посуда и одежда официантов в советском стиле. Я встретила туристов из соседней Беларуси.
Счастливы, потому что мы жили во всех поколениях. Мы застали переход там и там, поэтому нам есть о чем поразмыслить. Плюс хорошо приезжать сейчас сюда, потому что вы рядом. Нам приятно общаться. Надо жить тем, что впереди.
Отсюда все уходят счастливые. Ваша версия объяснения этому?
Люди как будто обрели свободу, кажется, для меня. Это детство, моя юность. Было хорошо в чем-то, все были равны, но не было шансов на развитие, на свободу. Перенять это у вас, посмотреть, как это у вас делается. И нам приятно, что у нас такие соседи.
На какие философские размышления наводит посещение Грудского парка?
Мы пришли сначала выпить просто пиво, а видите, во что-то все превратилось. Ностальгия требует подпитки.
Вы показываете на стакан с изображением Ленина, Марка, со Сталина.
Ну, я смотрел, сослуживший персонал тоже в галстуке с пионерскими значками ходит.
Вам смешно?
Нет, не смешно. Знаете, именно что вы сейчас имеете такую возможность, это нам все преподнести. Приезжаем сюда и видим эту ностальгию, немножко есть.
Я любуюсь родиной и не скрываю слез.
Вы слушали передачу Ирины Петерс о парке советского периода в Литве. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Слышишь, счастье родины, нет в мире.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Time to go.